Вывод доктора Файлфилда, что витающая призрачная рука есть эманация медиума, логичен, и он правилен. Испытание подковообразным магнитом научно доказывает то, что каждый каббалист подтвердит на основании опыта не менее, чем на основании философии. Сила, участвовавшая в феномене, есть воля медиума, бессознательно примененная к внешнему человеку, который на время полупарализован и каталептичен. Призрачная рука есть выделение внутренней или астральной конечности человека. Это есть то настоящее «я», чьи конечности хирург не в состоянии ампутировать, которые остаются и после того, как их внешняя оболочка отрезана, и, наперекор всем противоположным теориям об обнаженных или сжатых кончиках нервов, обладают всеми ощущениями, какие до этого испытывали прежние физические части. Это есть то духовное астральное тело, которое воскресает нетленным. Абсурдно утверждать, что это руки духов, ибо даже допуская, что на каждом спиритическом сеансе к медиуму привлекаются человеческие духи разных видов, и что они действительно руководят и производят некоторые феномены, все же для того, чтобы сделать руки или лица объективными, они вынуждены пользоваться либо астральными конечностями медиума, либо материалами, доставляемыми им элементалами, или же комбинированными аурическими эманациями всех присутствующих. Чистые духи не будут и не могут показываться объективно. Те, которые показываются, не чистые духи, но элементарии и нечистые. Горе тому медиуму, который сделается добычей такового. Тот же самый принцип, участвующий в бессознательном выделении призрачной конечности каталептическим медиумом, применим к выделению целого его двойника или астрального тела. Оно может быть выделено волею внутреннего «я» самого медиума без сохранения в его физическом мозгу какого-либо воспоминания о подобном намерении. Это одна фаза человеческой способности раздвоения. Это также может быть осуществлено элементариями и элементалами, по отношению к которым он может находиться в положении месмеризуемого субъекта. Доктор Файрфилд прав в одном утверждении в своей книге, а именно, что медиумы обычно болезненны и во многих, если не в большинстве случаев, являются детьми или близкими медиумов. Но он целиком не прав, приписывая все психические феномены болезненным физиологическим состояниям. Адепты восточной магии все как один имеют совершенное ментальное и телесное здоровье, а для других, в сущности, произвольное и независимое производство феноменов невозможно. Мы знали многих и никогда среди них не видели больного. Адепт удерживает полное сознание, не являет ни изменения температуры тела, ни других признаков болезненности, не нуждается ни в каких условиях, но совершает свои подвиги где угодно и всюду, и вместо того, чтобы быть пассивным и подчиняться чужим влияниям, управляет силами железную волею. Но мы уже в другом месте показали, что медиум и адепт противостоят друг другу, как два полюса. Здесь мы лишь добавим, что тело, душа и дух адепта всецело сознательны и работают гармонично, а тело медиума представляет инертную глыбу, и даже его душа может отсутствовать и быть во сне, пока ее обиталище занято другим. Адепт может выделить и сделать видимой не только руку, ногу или любую часть своего тела, но и все тело. Мы видели, как один это сделал средь бела дня, пока его руки и ноги держал скептический друг, которому он хотел сделать сюрприз. Примечание. Болонский, Франция, корреспондент одного английского журнала, говорит, что он знает одного джентльмена, у которого ампутирована рука по самое плечо, который уверен, что у него имеется духовная рука, которую он видит и может действительно ощущать другой рукой. Он может прикасаться к чему угодно и даже поднимать вещи этой духовной или призрачной рукой. Он ничего не знает о спиритуализме. Мы приводим этот случай так, как нам его сообщили, без проверки, но он только подтверждает то, что мы видели в случае с восточным адептом. Этот выдающийся ученый и практикующий каббалист может по желанию выделить свою астральную руку и этой рукой брать, передвигать и переносить предметы даже на значительные расстояния от того места, где он сидит или стоит. Мы часто видели, как он таким образом оказывает услуги своему любимому слону. Конец примечания. Мало-помалу все его астральное тело просочилось снаружи наподобие облака пара, пока перед нами не встали две человеческие формы, из которых вторая была точной копией первой, только чуть-чуть более призрачной. Медиуму нет надобности применять какую-либо силу воли. Достаточно, чтобы он или она знали, что ожидают от него исследователи. Духовное существо медиума, когда оно неодержимо другими духами, будет действовать вне воли или сознания своего физического существа так же верно, как оно действует, находясь в теле во время припадка сомнамбулизма. Его восприятия, внешние и внутренние, будут острее и гораздо более развиты, в точности, каковы они у лунатиков. Вот почему материализованная форма иногда знает больше, чем медиум, ибо интеллектуальное восприятие астрального существа пропорционально настолько же выше телесной разумности медиума в его нормальном состоянии, насколько духовное существо тоньше его самого. Примечание. Ответ на вопрос в Национальной ассоциации спиритуалистов от 14 мая 1877 года. Обычно находят, что тело медиума холодное, пульс заметно изменился, и состояние нервной прострации следует за феноменами, ошибочно и без разбору приписываемыми развоплощенным духом, тогда как только одна треть из них может быть приписана последним, другая треть – элементалам, а остальное – астральному двойнику самого медиума.